Дэн Симмонс. Полый человек. Блуждание меж двух миров, меж миром мертвым и миром неродившимся. Ты будешь знать, как горестен устам чужой ломоть, как трудно на чужбине сходить и восходить по ступеням.
Данте, рай.
Те глаза, что не смеют сниться, в сонном царстве смерти мне не являются.
Элиот. Полые люди.
Тень твоя вечером. Джереми Бремен вышел из больницы, где умирала его жена, и поехал на восток, к морю. В этот необычно теплый пасхальный уикенд жители Филадельфии устремились за город, и в плотном потоке машин Бремену приходилось внимательно следить за дорогой, оставив лишь тончайшую связь с сознанием жены. Гейл спала. Болеутоляющее подействовало, но сны ее были беспорядочными и тревожными. Она искала мать в бесконечной анфиладе комнат, заставленных викторианской мебелью. В сознании ее мужа картины из этих снов смешивались с вечерними тенями сосновых лесов Пайн-Барнс. Гейл проснулась, когда он съезжал с автострады, и в те несколько секунд, когда она еще не чувствовала боли, Джереми увидел яркую полоску солнечного света на синем одеяле в ногах кровати, ощутил легкое недоумение, когда жене показалось всего на секунду, что теперь утро на ферме. Мысли Гейл потянулись к нему, как только вернулась боль, пронзившая левый глаз, словно тонкая, но невероятно острая игла. Бремен поморщился и уронил монетку, которой собирался расплатиться за платный участок шоссе.
«Что-то не так, приятель?» — спросил принимавший плату служащий.
Бремен покачал головой, выудил из кармана доллар и, не глядя, сунул его в руку мужчины в будке. Потом он бросил сдачу в захламленный бардачок своего «Триумфа» и сосредоточился на управлении маленьким автомобилем, пытаясь отгородиться от боли жены. Боль медленно затихала, но тревога захлестывала его, словно волна поднимающейся изнутри тошноты. Гейл быстро взяла себя в руки, несмотря на полотнище страха, плескавшееся на границе ее сознания. Она мысленно заговорила с Бременом, сузив спектр передачи до симуляции голоса.
«Привет, Джереми».
«И тебе привет, малыш».
Отправив эту мысль, мужчина свернул к острову Лонг-Бич. Потом поделился картинкой. Яркая зелень травы и сосен под золотистым апрельским солнцем, тень спортивного автомобиля, прыгнувшая на плавный изгиб насыпи дорожной развязки. Ветер принес с побережья неповторимый запах соли и разлагающихся водорослей. Им Бремен тоже поделился с Гейл.
«Чудесно!»
Мысли умирающей женщины текли медленно, заторможенные болью и наркотиками. Почти лихорадочным усилием воли она цеплялась за образы, которые ей посылал муж. Приморский городок выглядел не слишком привлекательно. Обшарпанные рестораны с меню из морепродуктов, непомерно дорогие мотели, построенные из дешевых шлакоблоков, бесконечные пристани. Но привычный пейзаж успокаивал, и Бремен постарался передать его во всех подробностях. Жуткие приступы боли прошли, Гейл начала расслабляться, и на мгновение ее присутствие показалось Джереми настолько реальным, что он повернулся к пассажирскому сиденью, обращаясь к жене. И не успел скрыть разочарование и растерянность, которые тут же передались ей. На подъездных дорожках к расположенным на берегу домам люди выгружали вещи из вместительных универсалов и тащили корзины с поздним ужином на пляж. Вечерние тени несли с собой холод ранней весны, но Бремен, направив машину на север, к Барни Гатлайт, сосредоточился на свежем воздухе и теплых полосах солнечного света. Скосив взгляд направо, он увидел рыбаков, стоявших в воде у самого берега. Их тени резко выделялись на фоне белой пены прибоя.
«Моне», —
подумала Гейл, и Джереми кивнул, хотя на самом деле эта картинка вызывала у него ассоциации с Евклидом.
«Математик до мозга костей».
Боль вернулась, и мысли женщины прерывались. Обрывки предложений разлетались, словно брызги от белых волноломов. Бремен остановил «Триумф» около маяка, вылез из машины и зашагал через невысокие дюны к пляжу. Там он бросил на песок ветхое одеяло, которое они с Гейл столько раз приносили на это место. Мимо него к воде с криками промчалась стайка ребятишек. Они были в купальных костюмах, несмотря на холодную воду и быстро остывающий воздух. Девочка лет 9 с длинными белыми ногами и, вероятно, в прошлогоднем купальнике, из которого она уже выросла, резвилась на мокром песке, исполняя некий сложный, бессознательный танец в паре с морем. Свет за окном, закрытым жалюзи, стал меркнуть. Медсестра, от которой пахло сигаретами и несвежей пудрой, сменила лекарство в капельнице и сосчитала пульс больной. Переговорное устройство в коридоре о чем-то громко и требовательно вещало, но усиливающийся туман боли мешал разобрать слова. Около 6 пришел доктор Синг и ласково заговорил с Гейл, но она не слушала его и смотрела на дверной проем, где должна была появиться медсестра с заветным шприцем. Прикосновение ватного тампона к руке обещало избавление от боли, и умирающая с точностью до секунды знала время, через которое морфий подействует в полную силу. Врач тем временем что-то говорил.
«Ваш муж? Я думал, он останется на ночь».
«Прямо здесь, доктор».
Гейл похлопала по одеялу и одновременно по песку. Бремен натянул нейлоновую ветровку, защищаясь от ночного холода. Звезды были закрыты высокими облаками, сквозь которые изредка проглядывало небо. Далеко в море, у самого горизонта, медленно плыл неправдоподобно длинный нефтяной танкер. Окна домов на первой линии за спиной Джереми отбрасывали на песок дюн желтые прямоугольники света. Ветер принес запах жарившегося на огне мяса. Бремен попытался вспомнить, ел он сегодня или нет. Желудок скрутило от боли, не слишком сильной, поскольку наркотик уже подействовал на Гейл. «Нужно вернуться в ночной магазин у маяка и съесть сэндвич», — подумал Джереми. Но потом вспомнил, что в кармане его куртки все еще лежит шоколадный батончик, купленный на прошлой неделе в торговом автомате во время дежурства в больнице. Он стал жевать окаменевший арахисовый брусок, наблюдая за сгущавшимися сумерками. Из больничного коридора доносилось эхо шагов, как будто там маршировала целая армия. Топот ног, звяканье подносов, приглушенные голоса санитаров, разносящих ужин другим пациентам. Все это напомнило Гейл детство. Она лежит в кровати и прислушивается к доносящимся снизу звукам вечеринки, которую устроили родители. «Помнишь вечеринку, на которой мы познакомились?» — мысленно спросил Бремен. Его же не было трудно сосредоточиться. Морфин проигрывал сражение с болью, и черные пальцы паники уже хватались за край ее сознания. Игла позади глаза словно раскалилась до красна. Джереми попытался отправить Гейл образы с вечеринки Чака Гилпена, на которой они встретились 10 лет назад. Воспоминания о той первой секунде, когда их разумы открылись друг другу, и они поняли. «Я не одинок». И, как следствие, «Я не фрик». Там, в битком набитом людьми доме Чака Гилпена, среди бессвязной болтовни и еще более хаотичного потока мыслей преподавателей и аспирантов, их жизни навсегда изменились. Едва переступив порог, хотя кто-то уже успел сунуть ему в руку стакан со спиртным, Бремен вдруг почувствовал рядом с собой еще один ментальный щит. Он осторожно прощупал этот щит, попытался преодолеть его, и мысли Гейл ударили в него, словно лучи прожектора в темной комнате. Оба были потрясены. Первая реакция — укрепить ментальный щит, свернуться в клубок, как испуганный броненосец. Но вскоре каждый обнаружил, что беззащитен перед бессознательным и почти невольным прощупыванием другого. Они еще не встречали настоящих телепатов, только людей с примитивными, неразвитыми способностями. Оба считали себя не такими, как все люди, уникальными и неуязвимыми. И вот они словно стояли обнаженными друг перед другом, в пустоте. Секунду спустя, сами того не желая, они затопили друг друга потоками образов, представлений, полустертых воспоминаний, секретов, чувств, предпочтений, ощущений, тайных грехов, неоформленных желаний и укоренившихся страхов. Они ничего не скрывали друг от друга. Неприглядные поступки, сексуальные эксперименты, предрассудки — все это смешивалось с воспоминаниями о прошедших днях рождения, бывших любовниках, родителях, а также с бесконечным потоком мелочей. Даже супруги, прожившие в браке 50 лет, редко бывают так близки, как стали Джереми и Гейл в тот момент. Минуту спустя они впервые увидели друг друга. Луч маяка Барнегат проходил над головой Бремена каждые 24 секунды. Теперь в море было больше огней, чем вдоль темной линии берега. После полуночи поднялся ветер, и мужчина плотнее закутался в одеяло. Во время последнего обхода медсестры Гейл отказалась от укола, но ее мысли все равно путались. Контакт поддерживался исключительно силой воли Джереми. Гейл всегда боялась темноты. За 9 лет брака он много раз ночью тянулся к ней, рукой или мыслью, пытаясь успокоить ее. И теперь она снова была той маленькой девочкой, испуганной и одинокой, на втором этаже большого старого дома на Берлингейм-авеню. В темноте под ее кроватью притаилось что-то страшное. Преодолев ее боль и страх, Бремен поделился с ней шумом волн. Он рассказал ей о проделках их трехцветной кошки Джерни Савьен, а потом лег в углубление в песке, копируя положение тела Гейл на больничной койке. И она медленно расслабилась, уступила его мыслям. Ей даже удалось подремать несколько минут без морфия, и ее сны были наполнены звездами, мерцавшими в просветах между облаками, и резким запахом Атлантики. Джереми рассказал о том, что успел сделать на ферме за неделю. Немного, в перерывах между дежурствами. И поделился изысканной красотой уравнений Фурье, написанных мелом на доске в его кабинете, а также солнечной радостью от посаженного у подъездной дорожки персикового дерева. Он передал Гейл воспоминания об их лыжной прогулке в Аспене год назад, свой испуг от неожиданно осветившего берег прожектора невидимого корабля. Потом стал мысленно повторять те немногие стихи, которые помнил, но слова ускользали, уступая место чистым образом и чувствам. Ночь все не кончалась, и мужчина делился ее чистой свежестью, окутывая каждый образ теплым одеялом любви. Рассказывал о всяких мелочах, о надеждах на будущее. С расстояния 75 миль он протянул руку и коснулся руки Гейл. А когда задремал на несколько минут, то поделился с ней своими снами. Гейл умерла незадолго до рассвета, когда небо на востоке только начало светлеть. Увидел стяг вдали. Через два дня после похорон Фрэнк Лоуэлл, заведующий кафедрой математики в Хеверфорде, явился домой к Бремену и заверил, что сохранит за ним место преподавателя настолько, насколько потребуется, даже на несколько месяцев.
«Серьезно, Джереми, — говорил Фрэнк, — тут тебе не о чем волноваться. Делай все, что нужно, чтобы наладить снова свою жизнь. Когда бы ты ни вернулся, место твое...»
Он улыбнулся своей искренней детской улыбкой и поправил очки без оправы. Складывалось впечатление, что борода Лоуэлла скрывает пухлые щеки и подбородок 13-летнего мальчишки. Взгляд его голубых глаз был чистым и простодушным.
«Удовлетворение. Соперник устранен. Никогда не любил Бремена. Слишком умен. Исследование для Голдмана сделало его опасным».
Лицо молодой блондинки из Массачусетского технологического, которую Фрэнк интервьюировал прошлым летом и с которой спал всю долгую зиму.
«Превосходно. Больше не нужно лгать Нелл или придумывать конференции, чтобы улетать на выходные. Шерри может жить в городе, неподалеку от кампуса. Если Бремен пропадет надолго, к Рождеству она займет его место».
«Серьезно, Джер?»
— Фрэнк наклонился и похлопал коллегу по колену.
«Времени у тебя сколько угодно. Мы оформим это как творческий отпуск и сохраним для тебя должность».
Бремен поднял на него взгляд и кивнул. 3 дня спустя он отправил в колледж заявление об увольнении. Дороти Паркс с кафедры психологии пришла на 3-й день после похорон. Настояла, что приготовит ужин, и осталась до позднего вечера, объясняя вдовцу механизмы скорби. Они сидели на крыльце, пока темнота и холод не загнали их в дом. Казалось, зима снова возвращается.
«Пойми, Джереми, стремление избавиться от знакомой обстановки — самая распространенная ошибка, которую совершают люди, пережившие тяжелую утрату», — говорила Дороти. «Они берут слишком длинный отпуск на работе, слишком быстро меняют дом. Им кажется, что так будет легче, но это лишь очередной способ отложить неизбежное столкновение с тоской».
Бремен кивнул, делая вид, что внимательно слушает.
«В данный момент ты находишься на стадии отрицания», — продолжала Дороти. «Гейл прошла эту стадию, когда заболела раком, а тебе придется пройти ее со своим горем. Пережить и преодолеть. Ты понимаешь, о чем я, Джереми?»
Хозяин дома поднес сжатый кулак к нижней губе и медленно кивнул. Дороти Паркс уже исполнилось 40, но одевалась она слишком легкомысленно для своего возраста. В этот вечер на ней была мужская рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, заправленная в длинную расклешенную юбку, и обувь на платформе высотой не меньше 20 дюймов. Браслеты на ее руках звенели при каждом движении, а коротко постриженные волосы с прядями рыжего и фиолетового цвета были уложены с помощью мусса в петушиный гребень.
«Гейл хотела бы, чтобы ты как можно скорее преодолел это отрицание и стал жить своей жизнью, Джереми», — заявила Паркс. «Ты ведь это знаешь, правда?» «Он слушает, смотрит на меня. Наверное, не стоило расстегивать 4-ю пуговицу. Сегодня просто побыть психотерапевтом, надеть серый свитер. Ну ладно, черт с ним. Я видела, что он смотрел на меня в гостиной. Он меньше Даррена, выглядит не таким сильным, но это не столь важно. Интересно, хорош ли он в постели? Мужчина с рыжеватыми волосами. Даррен скользит щекой по ее животу. Ладно, он поймет, что нравится мне. Интересно, где тут спальня? Где-то на втором этаже.